Дея Нира. Дом у торфяного болота. Издательство «Автор», 2023. Для человека, уставшего от городской суеты, нет ничего лучше, чем отдохнуть в старинной усадьбе. Здесь раскинулся прекрасный, хоть и заросший парк, а красота дома, пусть и приходящего в упадок, радует глаз. Кажется, что время замерло, и жильцам усадьбы не о чем беспокоиться. И только внезапное появление странных следов в парке наводят на неприятные мысли. Откуда они появились, и какие еще тайны скрывает старый особняк на болоте? Все персонажи и события рассказа являются вымышленными. Любые совпадения случайны. Душераздирающий крик неистовой силы разорвал сонную дремоту ласковой летней ночи и резко стих. Сторож Прохор, страдающий глухотой на одно ухо, тем не менее вздрогнул, поднялся с топчина и прислушался. Он пошарил в темноте, нащупал колесико лампы и повернул его до щелчка. Свет озарил маленькую комнатку, однако вполне пригодную для такого неприхотливого человека, как старик Прохор. Для тихого счастья ему вполне хватало скромного жалования, чтобы покупать табак, консервы и свежую утреннюю газету на соседней станции, из которой сторож узнавал последние новости. На прошлой неделе он разменял 9-й десяток, но все еще чувствовал себя бодрым и способным к работе. Прохор на жизнь не жаловался, и она оставалась к нему вполне благосклонной. Чего он только не повидал на своем долгом веку, и вряд ли чему-нибудь удивился. Но осторожность вынудила его снять ружье со стены, прежде чем выйти из сторожки. Безлунная ночь стояла во всей своей красе. Синеватое небо казалось сбрызнутым блестящими каплями звезд, вокруг шумел густой сосновый бор, не засыпающий ни на минуту. В высокой траве надрывно стрекотали кузнечики. От сторожки вела дорога прямо к особняку с высокой башенкой, темневшего на фоне леса и ночного неба. Прохор вытащил из широкого кармана фонарик, включил его и осмотрелся. Яркий луч света заскользил по кустарникам и деревьям, не показывая ничего необычного. Старик подошел ближе к железным, тронутым ржавчиной воротам, сквозь замысловатую решетку которых свет фонарика выхватил близ стоящие деревья. Какое-то время сторож всматривался между стволами в мутную тьму, а затем прошел вдоль части ограды, повторявшей рисунок ворот. Перед собой он видел все те же сосны, качавшиеся на ветру, а потому повернул обратно. Держа ружье наготове, Прохор пошел по направлению к особняку, чья крыша возвышалась над темной стеной деревьев. Под ногами хрустели сухие шишки, а нависавшие ветви порой трогали его за плечи, словно не понимая, что он тут делает. Старик приблизился к самому особняку, который серой горой вырастал прямо перед ним. Довольно старое здание стало немым свидетелем многих событий, в том числе и весьма мрачных. Один промышленный магнат Антон Григорьевич Рабчинский велел построить его здесь в 1910 году, попав под очарование старинных английских замков и усадеб во время путешествия по Туманному Альбиону. Сам дом уцелел каким-то чудом. Его почти не потревожила ни разразившаяся революция, ни страшная война. Удивительным казалось еще и то, что некоторые работники сумели сохранить за собой те должности, на которых состояли при первых владельцах. Так случилось и с дедом Прохора. Долгое время он следил за растениями в оранжерее и постригал кустарники в парке. Усадьба Рабчинских поначалу превратилась в дом отдыха для членов Политбюро и их семей, а потому ее неплохо сохраняли, пока не пришли тяжелые 90-е годы. Средств на полное восстановление не хватало, а потому дом все больше ветшал и покрывался густым зеленым мхом. Прохор не раз делился тем, что знал, с гостями, которые время от времени наведывались сюда в поисках уединения и свежего воздуха. Они с интересом выслушивали его и иногда в благодарность оставляли продукты, деньги, за что старик был им весьма признателен. А один из охотников-любителей подарил чудесное помповое ружье, о котором Прохор давно мечтал. Знал он еще кое-что, но не торопился открывать это в силу тех или иных причин, подозревая, что когда-нибудь все равно случится неизбежное. Над крыльцом вспыхнул фонарь и осветил приблизившегося старика с ружьем. Дверь открылась, и на пороге показалась сонная девушка лет 19. На ее добродушном лице отразилось беспокойство. Заметив старика, она плотнее запахнула длинный кардиган, который набросила на пижаму, и спросила встревоженно.
«Вы сейчас слышали жуткий крик, Прохор Андреевич?»
Старик вздохнул. «Прости, Ульяна, совсем забыл предупредить, дурья башка. У нас тут километрах в трех санаторий у озера. Люди приезжают здоровье душевное поправить. Ну, видно, у кого порой и случаются приступы. А слышимость такая, что ежели какой громкий звук раздастся вдалеке, так можно подумать, что прямо под боком орут».
«Вот как?»
Девушка не знала, радоваться или огорчаться о такой новости.
«А ворота надежно закрыты?»
«На этот счет не переживайте. Ограда хоть и старая, но еще крепкая. Вот соберем денег и подновим, да? Так что ни о чем не волнуйтесь и идите спать». Старик заметил, как недоверчиво она посмотрела, но потом кивнула, пожелала доброй ночи и закрыла дверь. Он же, посвистывая, пошел дальше, держа ружье перед собой. Обойдя весь дом вокруг, а также оранжерею, часть парка, Прохор вернулся в сторожку. Перед тем, как зайти туда, он выкурил сигарету, задумчиво поглядывая по сторонам, а затем что-то пробормотал про себя. Остаток ночи прошел спокойно, и никакие тревожные звуки более не беспокоили жильцов старой усадьбы. Отец Ульяны, Алексей Иволгин, весьма предприимчивый человек, располагающий некоторыми средствами, взял в бессрочную аренду саму усадьбу с желанием превратить ее в процветающий отель, где постояльцы могли бы позволить себе спокойный отдых на природе, любуясь старинным особняком и проникаясь его духом. Предполагалось бережно воссоздать все таким, каким оно было до революции, что казалось вполне осуществимым благодаря сотням сохранившихся фотографий и документам. И отец, и дочь полностью сходились во мнении, что усадьбе это совсем не повредит, потому как испытывали большое уважение к прошлому своей страны, и их желание возродить дом казалось вполне искренним. Они собирались привлечь к воссозданию усадьбы меценатов и других неравнодушных к историческому прошлому людей. Часть денег уже удалось собрать, так что в ближайшие годы задуманное должно и могло осуществиться. Иволгины точно так же, как и бывшие владельцы, хотели поселиться здесь, покинув большой город. Увидев особняк впервые, когда она приехала сюда, Ульяна испытала смешанные чувства восхищения и досады. Ей стало не по себе, что столь необычный и сказочный дом разрушался столько времени, и никому до него не было дела. Девушка окрестила его про себя коттеджем в готическом стиле, благодаря асимметрии расположенных крыш с печными трубами над повернутыми в разные стороны выступающими частями дома, каждый из которых мог бы считаться самостоятельным фасадом, многообразным эркером и множеству высоких окон с мелким переплетом и, конечно, совершенно замечательной башенкой. Хотя на самом деле особняк трудно было отнести к какому-то определенному стилю, так причудливо и тем не менее гармонично его построили. Предстояла довольно трудоемкая работа по его возрождению, после которой дому и парку возвратят утраченное великолепие. Не забудут и об оранжерее. Ее необходимо заново остеклить, восстановить водопровод и развести там все те экзотические деревья и цветы, что когда-то радовали самих рабчинских. Предполагалось отреставрировать и фамильный склеп, что скрывался в глубине парка. Свой последний приют под сенью старых вязов нашли первые владельцы усадьбы. Он сохранился почти в идеальном состоянии, если не брать в расчет позеленевший мрамор и заросшие диким плющом каменные своды. Алексей Иволгин кое-что смыслил в строительстве и не чурался пыльной работы, а потому намеревался и сам принимать активное участие в реставрации и обновлении дома. Его дочь Ульяна училась на факультете журналистики и с удовольствием откликнулась на предложение отца провести лето в столь живописном и удивительном месте. Кроме них в доме сейчас проживали Кухарка Галина, дородная женщина, полагающая, что день нужно начинать и заканчивать плотным приемом пищи, а также экономка и по совместительству помощница по хозяйству Татьяна, считавшая своим долгом держать в чистоте весь дом, а потому ее постоянно можно было видеть за уборкой.